Книга шестая. Роль философов в идеальном государстве. На силу-то выяснилось главкон путем длинного рассуждения, кто действительно философ, а кто нет, и что собой представляют те и другие. «Пожалуй», — отвечал он, — «нелегко было сделать это короче». «Видимо, нет. К тому же, мне кажется, это выяснилось бы лучше, если бы надо было говорить только об одном, не вдаваясь в разбор многого другого при рассмотрении вопроса, в чем отличие справедливой жизни от несправедливой. А что у нас идет после этого? Что же иное, кроме того, что следует по порядку? Раз философы — это люди, способные постичь то, что вечно тождественно самому себе, а другие этого не могут и застревают на месте, блуждая среди множества разнообразных вещей, и потому они уже не философы, то спрашивается, кому из них следует руководить государством. Как же нам ответить на это подобающим образом? Кто выкажет способность охранять законы и обычаи государства, тех и надо назначать стражами. Это верно. А ясно ли, какому стражу надо поручать любую охрану, слепому или тому, у кого острое зрение? Конечно, ясно. А чем лучше слепых те, кто по существу лишен? Знание сущности любой вещи и у кого в душе нет отчетливого ее образа. Они не способны, подобно художникам, усматривать высшую истину и, не теряя ее из виду, постоянно воспроизводить ее со возможной тщательностью, и потому им не дано, когда это требуется, устанавливать здесь новые законы о красоте, справедливости и благе или уберечь уже существующие. Да, клянусь Зевсом, мало чем отличаются они от слепых. Так кого же мы поставим стражами? Их или тех, кто познал сущность каждой вещи, а вдобавок ничуть не уступает им в опытности, да и ни в какой другой части добродетели. Было бы нелепо избрать других, когда эти и вообще не хуже, да еще и вдобавок выделяются таким огромным преимуществом. Не указать ли нам, каким образом будут они в состоянии обладать и тем, и другим? Конечно, это следует сделать. В начале этого рассуждения мы говорили, что прежде всего надо разобраться в природе этих людей. Я думаю, если относительно этого мы будем вполне согласны, то мы согласимся и с тем, что такие люди могут обладать обоими указанными свойствами, и что руководителями государств надо быть никому иному, как им. Как ты это понимаешь? Свойства философской души. Относительно природы философов, нам надо согласиться, что их страстно влечет к познанию, приоткрывающему им вечно сущее и неизменяемое возникновением и уничтожением бытие, о котором мы говорили. Да, с этим надо согласиться. И надо сказать, что они стремятся ко всему бытию в целом, не упуская из виду, насколько это от них зависит, ни одной его части, ни малой, ни большой, не менее, не более ценной, то есть поступают так, как мы это раньше видели на примере людей чистолюбивых и влюбчивых. Ты прав. Посмотри вслед за этим, необходимо ли людям, которые должны стать такими, как мы говорим, иметь, кроме того, в своем характере еще и следующее. Что именно? Правдивость, решительное неприятие какой бы то ни было лжи, ненависть к ней и любовь к истине. Естественно, им необходимо это иметь. Не только, друг мой, естественно, но и во всех отношениях неизбежно любой человек, если он в силу своей природы охвачен страстным стремлением, ценит все, что сродни и близко предмету его любви. Верно. А найдешь ли ты что-либо более близкое мудрости, чем истина? То есть как? Разве может один и тот же человек любить и мудрость, и ложь? Ни в коем случае. Значит, тот, кто действительно любознателен, должен сразу же с юных лет изо всех сил стремиться к истине. Да, это стремление должно быть совершенным. Но когда у человека его вожделение резко клонится к чему-нибудь одному, мы знаем, что от этого они слабеют в отношении всего остального, словно поток, отведенный в сторону. И что же? У кого они устремлены на приобретение знаний и подобные вещи, это, думаю я, доставляет удовольствие его душе как таковой. Телесные же удовольствия для него пропадают, если он не притворно, а подлинно философ. Да, это неизбежно. Такой человек рассудителен и ничуть не корыстолюбив, ведь тратиться на то, ради чего люди гонятся за деньгами, подходило бы к кому угодно, только не ему. Это так. Когда ты хочешь отличить философский характер от нефилософского, надо обращать внимание еще вот на что. А именно, как бы ни утаились от тебя какие-нибудь неблагородные его наклонности, ведь мелочность – злейший враг души, который предназначен навечно стремиться к божественному и человеческому в их целокупности. Сущая правда. Основное свойство философской души – охват мыслью целокупного времени и бытия. Если ему свойственны возвышенные помыслы и охват мысленным взором целокупного времени и бытия, думаешь ли ты, что для такого человека много значит человеческая жизнь? Нет, это невозможно. Значит, такой человек и смерть не будет считать чем-то ужасным. Менее всего. О робкой и неблагородной натуре подлинная философия, видимо, недоступна. По-моему, нет. Что же, человек порядочный, некорыстолюбивый, а также благородный, нехвастливый, неробкий, может ли он каким-то образом стать неуживчивым и несправедливым? Это невозможно. Вот почему, рассматривая, философская ли душа у какого-нибудь человека или нет, ты сразу, еще в его юные годы заметишь, справедливая ли она, кроткая ли, или трудна для общения и дика. Конечно, замечу. И ты не упустишь из виду, думаю я, еще вот что. Что же именно? Способен ли он к познанию или не способен? Разве ты можешь ожидать, что человек со временем полюбит то, над чем мучится и с чем едва справляется? Это вряд ли случится. Что же, если он не может удержать в голове ничего из того, чему обучался, так он забывчив, может ли он не быть пустым и в отношении знаний? Как же иначе? Понапрасну трудясь, не кончит ли он, по-твоему, тем, что возненавидит и самого себя, и такого рода занятия? Конечно, возненавидит. Значит, забывчивую душу мы никогда не отнесем к числу философских и будем искать ту, у которой хорошая память. Безусловно. Природа философа отличается соразмерностью и врожденной тонкостью ума. Но можем ли мы сказать, что чуждая музам и уродливая натура будет иметь влечение к чему-либо иному, кроме несоразмерности? И что же? А как, по-твоему, истинно сродни несоразмерности или соразмерности? Соразмерности. Значит, кроме всего прочего, требуется и соразмерность, и прирожденная тонкость ума, своеобразие второго делало бы человека восприимчивым к идее всего сущего. Да, конечно. Итак, разве, по-твоему, мы не разобрали свойств, каждое из которых, вытекая одно из другого, необходимо душе для достаточного и совершенного постижения бытия? Да, они для этого в высшей степени необходимы. Философу присущи четыре основные добродетели идеального государства. А есть ли у тебя какие-нибудь основания укорять такого рода занятия, которым никто не может как следует заниматься, если он не будет человеком, памятливым от природы, способным к познанию, великодушным, тонким, а к тому же другом и сородичем истины, справедливости, мужества и рассудительности. Даже Мом и тот не нашел бы к чему здесь придраться. И разве не им одним, людям зрелого возраста, достигшим совершенства в образовании, поручил бы ты государство? Тут вступил в разговор Адимант. Против этого-то, Сократ, никто не нашелся бы, что тебе возразить. Но ведь всякий раз, когда ты рассуждаешь так, как теперь, твои слушатели испытывают примерно вот что. Из-за непривычки задавать вопросы или отвечать на них, они думают, что рассуждение при каждом твоем вопросе лишь чуть-чуть уводит их в сторону. Однако, когда эти чуть-чуть соберутся вместе, ясно обнаруживается отклонение и противоречие с первоначальными утверждениями. Как в шашках сильный игрок, в конце концов, закрывает неумелому ход, и тот не знает, куда ему податься, так и твои слушатели под конец оказываются в тупике, и им нечего сказать в этой своего рода игре, где вместо шашек служат слова. А по правде-то, дело ничуть этим не решается. Я говорю, имея в виду наш случай, ведь сейчас всякий признается, что по каждому заданному тобой вопросу он не в состоянии тебе противоречить. Стоило бы, однако, взглянуть, как с этим обстоит на деле, ведь кто устремился к философии не с целью образования, как это бывает, когда в молодости коснутся ее, а потом бросают, но, напротив, потратил на нее много времени, те большей частью становятся очень странными, чтобы не сказать совсем негодными. И даже лучшие из них под влиянием занятия, которое ты так расхваливаешь, все же делаются бесполезными для государства». Выслушав Адиманта, я сказал: «Так, по-твоему, те, кто так говорят, ошибаются?» «Не знаю, но я с удовольствием услышал бы твое мнение». «Ты услышал бы, что, по моему мнению, они говорят сущую правду». «Тогда как же это согласуется с тем, что государством до тех пор не избавится от бед, пока не будут в них править философы, которых мы только что признали никчемными?» «Твой вопрос требует ответа с помощью уподобления. А ты, видно, к уподоблениям не привык». «Пусть будет так. Ты втянул меня в трудное рассуждение, да еще и вышучиваешь. Так выслушай же мое уподобление, чтобы еще больше убедиться, как трудно оно мне дается». «По отношению к государству положение самых порядочных людей настолько тяжелее, что ничего не может быть хуже. Поэтому для уподобления приходится брать в их защиту и объединять между собой многие черточки, наподобие того, как художники рисуют козлоподобных оленей, и так далее, смешивая различные черты. Так вот, представь себе такого человека, оказавшегося кормчим одного или нескольких кораблей. Кормчий и ростом, и силой превосходит на корабле всех, но он глуховат, а также близорук и мало смыслит в мореходстве, а среди моряков идет распря из-за управления кораблем. Каждый считает, что именно он должен править, хотя никогда не учился этому искусству, не может указать своего учителя и в какое время он обучался. Вдобавок они заявляют, что учиться этому нечего и готовы разорвать на части того, кто скажет, что надо. Они осаждают кормчего просьбами и всячески добиваются, чтобы он передал им кормило. Иные его совсем не слушают, кое-кто отчасти, и тогда те начинают убивать этих и бросать их за борт. Одолев благородного кормчего с помощью мандрагоры, вина или какого-либо иного средства, они захватывают власть на корабле. Начинают распоряжаться всем, что на нем есть, бражничают, пируют и, разумеется, направляют ход корабля именно так, как естественно для подобных людей. Вдобавок они восхваляют и называют знающим моряком, кормчим, сведущим в кораблевождении того, кто способен захватить власть силой или же уговорив кормчего, а кто не таков, того они бранят, считая его никчемным. Они понятия не имеют о подлинном кормчем, который должен учитывать времена года, небо, звезды, ветры, все, что причастно его искусству, если он действительно намерен осуществлять управление кораблем, независимо от того, соответствует ли это чьим-либо желаниям или нет. Они думают, что невозможно приобрести такое умение, опытность и вместе с тем власть кормчего. Итак, раз подобные вещи наблюдаются на кораблях, не находишь ли ты, что при таком положении дел моряки назовут высокопарным болтуном и никудышником именно того, кто подлинно способен управлять? «Конечно», — отвечал Адимант. «Я не думаю, чтобы, видя такую картину, ты нуждался в истолковании того, в чем ее сходство с отношением к подлинным философам в государствах. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю?» «Вполне». Так прежде всего, ты растолкуй этот образ тому, кто удивляется, почему философы не пользуются в государствах почетом, и постарайся убедить его, что гораздо более удивительно было бы, если бы их там почитали. Я ему растолкую это. Еще раз о подлинных правителях государства. И скажи ему также: ты верно говоришь, что для большинства бесполезны люди, выдающиеся философией. Но в бесполезности этой вели ему винить тех, кто не находит им никакого применения, а не этих выдающихся людей. Ведь неестественно, чтобы кормчий просил матросов подчиняться ему или чтобы мудрецы обивали пороги богачей. Ошибался тот, кто так острил. Естественно, как раз обратное. Будь то богач или бедняк, но если он заболел, ему необходимо обратиться к врачам, а всякий, кто нуждается в подчинении, должен обратиться к тому, кто способен править. Не дело правителя просить, чтобы подданные ему подчинялись, если только он действительно на что-нибудь годится. И не совершит ошибки тот, кто уподобит нынешних государственных деятелей морякам, о которых мы только что говорили, а людей, которых они считают никчемными и высокопарными, уподобит подлинным кормчим. Это в высшей степени правильно. По таким причинам и в таких условиях нелегко наилучшему занятию быть в чести у занимающихся, как раз противоположным. Всего больше и сильнее обязана философия своей дурной славой тем, кто заявляет, что это их дело – заниматься подобными вещами. Упомянутый тобой хулитель философии говорил, что большинство обратившихся к ней – это самые скверные люди, а самые порядочные здесь – бесполезны. И я согласился тогда, что ты говоришь верно. Разве не так? Да, так. Но мы уже разобрали причину бесполезности порядочных людей. Полностью разобрали. Хочешь, мы разберем после этого причину неизбежной порочности большинства и по мере сил попытаемся доказать, что и здесь виновата не философия? Конечно, хочу. Так давай будем слушать и отвечать, удерживая в памяти наше исходное положение относительно природных свойств человека, необходимых, чтобы он был безупречным. Если помнишь, он прежде всего должен руководствоваться истиной, добиваться ее всевозможными средствами, а пустохвал никоим образом не может быть причастен к истинной философии. Да, мы так утверждали. Уже одно только это положение резко противоречит нынешним представлениям об этих вещах. Да, в высшей степени. Так разве не будет уместно сказать в защиту нашего взгляда, что человек, имеющий прирожденную склонность к знанию, изо всех сил устремляется к подлинному бытию? Он не останавливается на множестве вещей, лишь кажущихся существующими, но непрестанно идет вперед, и страсть его не утихает до тех пор, пока он не коснется самого существа каждой вещи тем в своей душе, чему подобает касаться таких вещей, а подобает это родственному им началу. Сблизившись посредством него и соединившись с подлинным бытием, породив ум и истину, он будет и познавать, и поистине жить, и питаться, и лишь таким образом избавиться от бремени, но раньше никак. Да, такая защита была бы крайне уместна. Что же, будет ли уделом такого человека любовь к лжи, или же как раз наоборот, ненависть к ней? Ненависть. Раз его ведет истина, я думаю, мы никогда не скажем, что ее сопровождает хоровод зол. Как можно? Но скажем, что ее сопровождает здоровый и справедливый нрав, а вслед за ним – рассудительность. Верно. А остальной хоровод свойств человека, обладающего философским складом? Впрочем, к чему сызнова его строить? Ты ведь помнишь, что в него должны входить мужество, великодушие, понятливость, память. Ты возразил мне, что всякий должен согласиться с тем, что мы говорим, оставив, однако, в стороне рассуждения и вместо того наблюдая самих тех, о ком идет речь. Всякий сказал бы также, что среди них он увидит и бесполезных, и во многих случаях даже совсем негодных людей. Рассматривая причину этой их дурной славы, мы и столкнулись сейчас с вопросом, почему многие из них никчемны, и ради этого мы снова принялись разбирать природные свойства подлинных философов и были вынуждены определить их. Да, это так. Да, надо присмотреться к порче такой натуры, к тому, как она гибнет у многих, а у кого хоть что-нибудь от нее остается. Тех считают пусть не дурными, но все же бесполезными. Затем надо рассмотреть свойства тех, кто им подражает, берется за их дело. У таких натур много бывает промахов, так как они недостойны заниматься философией, и это им не под силу. Из-за них-то и закрепилась за философией и всеми философами повсюду та слава, о которой ты говоришь. А о какой порче ты упомянул? Пытаюсь разобрать это, если смогу. Я думаю, всякий согласится с нами, что такой человек, обладающий всем, что мы от него требуем для того, чтобы он стал совершенным философом, редко рождается среди людей, только как исключение. Или ты так не считаешь? Я вполне с тобой согласен. Таких людей мало, но зато посмотри, как много существует для них чрезвычайно пагубного. А что именно? Всякий до крайности удивится, если услышит, что каждое свойство, которое мы одобряли в подобных людях, оно-то как раз и губит душу. им обладающую, и отвлекает ее от философии. Я имею в виду мужество, рассудительность, вообще все, что мы разбирали. Да, это странно слышать. А кроме того, губят и отвлекают ее все так называемые блага: красота, богатство, телесная сила, влиятельное родство в государстве и все, что с этим связано. Вот тебе в общих чертах то, что я имею в виду. Понимаю, но с удовольствием ознакомился бы подробнее с твоим взглядом. Охвати его правильно в целом, и тебе станет вполне ясно и вовсе не странно все ранее сказанное об этом предмете. Как ты посоветуешь это сделать? Относительно всякого семени или зародыша, будь то растения или животного, мы знаем, что лишенные подобающего им питания, климата и места, они тем больше теряют в своих свойствах, чем мощнее они сами. Ведь плохое более противоположно хорошему, чем нехорошему. Конечно. Есть ведь разумное основание в том, что при чуждом ей питании самая совершенная природа становится хуже, чем посредственная. Да, есть. Так не скажем ли мы о Диман точно так же, что и самые одаренные души при плохом воспитании становятся особенно плохими? Или ты думаешь, что великие преступления и крайняя испорченность бывают следствием непосредственности, а не того, что пылкая натура испорчена воспитанием? Слабые же натуры никогда не будут причиной ни великих благ, ни больших зол. Я согласен с тобой. Если установленная нами природа философа получит надлежащую выучку, то, развиваясь, она непременно достигнет всяческой добродетели. Но если она досеяна и высажена на подобающей почве, то выйдет как раз наоборот. Разве что придет ей на помощь кто-нибудь из богов. Или ты считаешь, подобно большинству, будто лишь немногие молодые люди испорчены софистами, будто портят их некие частные лица, и только о них и стоит говорить? Между тем, кто так говорит, они-то и являются величайшими софистами, в совершенстве умеющими перевоспитывать и переделывать людей на свой лад, юношей и стариков, мужчин и женщин. Когда же они это делают? Тогда, когда густой толпой заседают в народных собраниях, либо в судах, или в театрах, в военных лагерях, наконец, на каких-нибудь иных общих сходках и с превеликим шумом, частью отвергают, частью одобряют чьи-либо выступления или действия, переходя меру и в том, и в другом. Они кричат, рукоплещут, и вдобавок их брань или похвала гулким эхом отражаются от скал в том месте, где это происходит. Так что шум становится вдвое сильнее. В таких условиях, что, как говорится, будет, по-твоему, юноше на сердце? И какое воспитание, полученное частным образом, может перед этим устоять? Разве оно не будет смыто этой бранью и похвалой и унесено их потоком? Разве признает юноша хорошим или постыдным то же самое, что они, или не станет заниматься все тем же? Наконец, разве он не станет таким же сам? Это совершенно неизбежно, Сократ. А между тем, мы еще не упоминали о величайшей необходимости. Какой же? О той, которую с помощью дела прибавляют к слову эти самые воспитатели и софисты, когда их речь не убеждает. Или ты не знаешь, что ослушника они карают лишением гражданских прав, денежными штрафами, а то и смертной казнью? Да, они весьма охотно прибегают к таким мерам. Какой же, по-твоему, иной софист или направленные против них доводы частных лиц их одолеют? Думаю, такого софиста нет. Да, нет. Даже и делать такую попытку было бы крайне безрассудно, ведь не бывает, не бывало, да, по-моему, и не будет иного противоположного отношения к добродетели у тех, кто получил воспитание от большинства, то есть человеческое. Однако для божественного воспитания, мой друг, мы, согласно пословице, делаем исключение. Надо твердо знать, если что уцелело при таком устройстве государств и все идет как следует, то своей сохранностью, скажешь ты, это все обязано божественному уделу, и ты будешь прав. Да, мне кажется, что дело обстоит не иначе. Вдобавок, убедись еще вот в чем. В чем же? Софисты потакают мнением толпы. К Каждое из этих частных лиц, взимающих плату, большинство называет их софистами и считает, будто их искусство направлено против него, преподает не что иное, как те же самые взгляды большинства и мнения, выражаемые им на собраниях, и называет это мудростью. Все равно, как если бы кто-нибудь, ухаживая за огромным и сильным зверем, изучил бы его нрав и желания, знал бы, с какой стороны к нему подойти, каким образом можно его трогать, в какую пору и от чего он свирепеет или успокаивается, при каких обстоятельствах привык издавать те или иные звуки, и какие посторонние звуки укрощают его, либо приводят в ярость. Изучив все это путем обхождения с ним и длительного навыка, он называет это мудростью и, как бы составив руководство, обращается к преподаванию. Ничего, по правде сказать, не зная относительно взглядов большинства и его вожделений, что в них прекрасно или постыдно, хорошо или дурно, справедливо или несправедливо. Но обозначение, перечисленное соответственно мнением этого огромного зверя, что тому приятно, он называет благом, что тому тягостно – злом, и не имеет никакого иного понятия об этом, но называет справедливым и прекрасным то, что необходимо. А насколько по существу различна природа необходимого и благого, он не видит и не способен показать это другому человеку. И раз он таков, скажи ради Зевса, не странным ли показался бы он тебе воспитателем? Мне – да. А чем же отличается от него тот, кто мудростью считает уже и то, если он подметил, что не нравится, а что нравится собранию большинства самых различных людей, будь то в живописи, музыке или даже в политике? Если, общаясь с ними, он выставляет на показ свои поэтические или иные произведения, либо свое служение государству, он делает это большинство своим властелином сильнее, чем это вызывается необходимостью. И тогда в силу так называемой диомедовой нужды он выполняет то, что одобряет большинство. А действительно ли это хорошо или прекрасно? Разве слышал ты когда-либо, чтобы кто-то из них отдавал себе в этом отчет, и это не вызывало бы смеха? Думаю, что и никогда не услышу. Так вот, учитывая все это, припомни то, о чем говорили мы раньше. Возможно ли, чтобы толпа допускала и признавала существование красоты самой по себе, а не многих красивых вещей или самой сущности каждой вещи, а не множества отдельных вещей? Это совсем невозможно. Антагонизм философа и толпы. Следовательно, толпе не присуще быть философом. Нет, не присуще. И значит, те, кто занимался философией, неизбежно будут вызывать ее порицание. Да, неизбежно. И порицание со стороны тех частных лиц, которые, общаясь с чернью, стремятся ей угодить. Исходя из этого, в чем ты усматриваешь спасение для философской натуры, чтобы ей не бросать своего занятия и достичь своей цели? Решай на основании того, о чем мы говорили раньше. Мы признали, что такой натуре свойственны хорошие способности, памятливость, мужество и возвышенный образ мыслей. Да, такой человек с малых лет будет первым среди всех, особенно если и телом он уродился таким, как душой. Почему бы ему и не быть? А его близкие и сограждане захотят найти ему применение в своих делах, когда он подрастет. Как же иначе? Значит, они будут припадать к нему с просьбами и оказывать ему почет, чтобы подольститься и заранее заручиться его могущественным покровительством. Да, это часто бывает. Что же будет делать, по-твоему, подобный человек среди таких людей, особенно если он будет принадлежать к числу граждан великого государства и будет в нем богатым и знатным, а к тому же станет и привлекательным на вид? Не появятся ли у него необычные притязания? Не станет ли он считать себя способным распоряжаться делами и эллинов, и варваров, и не занесется ли он высоко, преисполнившись высокомерия и пустой самонадеянности вопреки разуму? Все это более чем возможно. Если кто-нибудь, несмотря на такое его состояние, спокойно подойдет к нему и скажет ему правду, то есть, что ума у него нет, а не мешало бы его иметь, но что поумнеть можно, если только подчинить себя этой цели, приобретению ума, легко ему будет, по-твоему, выслушать это среди стольких бед? Вовсе не легко. Если же кто-нибудь, благодаря своей хорошей природе и близости к таким учениям, склонится на сторону философии, чувствуя к ней влечение, как должны мы ожидать, поступят в этом случае ее противники, понимая, что для них потеряна возможность использовать его как союзника. Разве не прибегнут они к любым действиям и к любым доводам, чтобы переубедить его и чтобы его наставник не имел успеха? Разве не будут они строить козни частным образом и в общественном порядке, привлекая его к судебной ответственности? Это неизбежно. Так может ли статься, чтобы такой человек занимался философией? Не очень-то. Видишь, мы неплохо тогда сказали, что даже сами особенности философской натуры, когда она оказывается в плохих условиях, бывают каким-то образом виной тому, что человек бросает этим заниматься. Причиной бывают и так называемые блага, богатство и всякого рода обеспеченность. Все это правильно сказано. Вот в чем гибель, и вот как велика, друг мой, порча лучших натур, предназначенных для благороднейшего занятия. И вообще-то подобные натуры — редкость, как мы утверждаем. К их числу относятся и те люди, что причиняют величайшее зло государствам и частным лицам, и те, что творят добро, если их влечет к нему. Мелкая же натура никогда не совершит ничего великого ни для частных лиц, ни для государства. Сущая правда. Когда таким образом от философии отпадут те люди, которым всего больше надлежит ею заниматься, она остается одинокой и незавершенной, а сами они ведут жизнь и неподобающую, и неистинную. К философии, раз она осиротела и лишилась тех, кто ей сродни, приступают уже другие лица, вовсе ее недостойные. Они позорят ее и навлекают на нее упрек в том, за что как раз и порицают ее, по твоим словам, ее хулителей, говоря, будто с ней имеют дело люди, либо ничего не стоящие, либо же в большинстве своем заслуживающие всего самого худшего. Действительно, так об этом и говорят. И правильно говорят, ведь иные людишки чуть увидят, что область эта опустела, а между тем полна громких имен и показной пышности, тотчас же, словно те, кто из темницы убегает в святилище, с радостью делают скачок прочь от ремесла к философии, особенно те, что половчее в своем ничтожном дельце. Хотя философия находится в таком положении, однако, сравнительно с любым другим мастерством, она все же гораздо больше в чести, что и привлекает к ней многих людей, несовершенных по своей природе. Тело у них покалечено ремеслом и производством, да и души их сломлены и изнурены грубым трудом. Ведь это неизбежно. Да, совсем неизбежно. А посмотреть, так чем они отличаются от разбогатевшего кузнеца, лысого и приземистого, который недавно вышел из тюрьмы, помылся в бане, приобрел себе новый плащ и нарядился, ну прямо жених. Да он и собирается жениться на дочери своего господина, воспользовавшись его бедностью и беспомощностью. Ничем почти не отличается. Что же может родиться от таких людей? Не будет ли их потомство незаконно рожденным и негодным? Это неизбежно. Что же, когда люди, недостойные воспитания, приближаясь к нему, ведут себя недостойно, какие можем мы ожидать родятся тогда намерения и мнения? Поистине они не заслуживают называться мудростью, поскольку в них нет ни подлинности, ни мысли. Совершенно верно. Остается совсем малое число людей, Эдемант, достойным образом общающихся с философией. Это либо те, кто, подвергшись изгнанию, сохранил, как человек, получивший хорошее воспитание, благородства своей натуры, а раз уж не будет гибельных влияний, он, естественно, и не бросит философии. Либо это человек великой души, родившийся в маленьком государстве. Делами своего государства он презрительно пренебрежит. Обратиться к философии, пожалуй, еще и небольшое число представителей других искусств. Обладая хорошими природными задатками, они справедливо пренебрегут своими прежним занятием. Может удержать и такая узда, как у нашего приятеля Фиага. У него решительно все клонилось к тому, чтобы отпасть от философии, но присущая ему болезненность удерживает его от общественных дел. О моем общественном случае, божественном знамении, не стоит и упоминать. Такого, пожалуй, еще ни с кем раньше не бывало. Все, вошедшие в число этих немногих, отведав философии, узнали, какое это сладостное и блаженное достояние. Они довольно видели безумие большинства, а также и то, что в государственных делах никто не совершает, можно сказать, ничего здравого, и что там не найти себе союзника, чтобы с ним вместе прийти на помощь правому делу и уцелеть. Напротив, если человек, словно очутившись среди зверей, не пожелает сообща с ними творить несправедливость, ему не под силу будет управиться одному со всеми дикими своими противниками, и прежде чем он успеет принести пользу государству или своим друзьям, он погибнет без пользы и для себя, и для других. Учтя все это, он сохраняет спокойствие и делает свое дело, словно укрывшись за стеной в непогоду, видя, что все остальные преисполнились беззакония, он доволен, если проживет здешнюю жизнь чистым от неправды и нечестивых дел, а при исходе жизни отойдет радостно и кротко, уповая на лучшее. Значит, он отходит, достигнув немалого. Однако все же не до конца достигнув того, что он мог, так как государственный строй был для него неподходящим. При подходящем строе он и сам бы вырос и, сохранив все свое достояние, сберег бы также и общественное. Так вот насчет философии, из-за чего у нее такая дурная слава. А между тем, это несправедливо. По-моему, уже сказано достаточно, если у тебя нет других замечаний. Я ничего не могу к этому добавить. Но какое из существующих теперь государственных устройств ты считаешь для нее подобающим? Извращенное государственное устройство губительно действует на философа. Нет такого. На это-то я и сетую, что ни одно из нынешних государственных устройств не достойно натуры философа. Такая натура при них извращается и меняет свой облик, подобно тому, как иноземные семена, пересаженные на чуждую им почву, теряют свою силу и приобретают свойства местных растений. Так и подобные натуры в настоящее время не осуществляют своих возможностей, получая чуждый им склад. Но стоит такой натуре очутиться в государстве, превосходно устроенном, как и она сама, вот тогда-то и обнаружится, что она и в самом деле божественна. Все же прочие, другие натуры и другие занятия не более как человеческие. Очевидно, после этого ты спросишь, что это за государственный строй? Ты не угадал. Я собирался спросить не так, а вот как. Другой ли это строй, или же тот самый, который мы разбирали, основывая наше государство? В общем, это он. Ведь и тогда было сказано, что в государстве всегда должна существовать некая часть, придерживающаяся такого же взгляда, как и ты, когда как законодатель устанавливал законы. Да, это было сказано. Но не было достаточно разъяснено, так как вы, заранее охваченные страхом, решили, что рассмотрение этого вопроса будет длительным и трудным. Впрочем, и все остальное тоже совсем нелегко разобрать. Что именно? Способы избежать неверного применения философии в государстве. Каким образом применять философию так, чтобы государство от этого не пострадало? Ведь все великое неустойчиво, а прекрасное, по пословице, действительно трудно. Однако наше доказательство лишь тогда будет доведено до конца, если и это станет очевидным. Препятствием будет служить не отсутствие желания, а разве что недостаток сил. Ты сейчас сам увидишь мое усердие. Посмотри, как настойчиво и отважно я решаюсь сказать, что государство должно приниматься за это дело совсем противоположным образом, чем теперь. А как? В настоящее время, если кто и касается философии, так это подростки, едва вышедшие из детского возраста. Прежде чем обзавестись домом и заняться делом, они, едва приступив к труднейшей части философии, бросают ее, в то же время изображая из себя знатоков.